Здравствуйте, Алексей Осин у микрофона. И продолжаем с самыми актуальными темами на данный час. Ну, у нас будет прежде всего экономика через призму украинских событий и Соединенные Штаты Америки, но тоже не без украинского аспекта. Начнем с того, что «Газпром» продолжает прокачку газа через территорию Украины. Через пропускной пункт «Суджа» ежесуточно проходит почти 42 миллиона метров кубических топлива. Вместе с тем, Сохрановка, заявки по Сохрановке не удовлетворены, они отклонены. Давайте попробуем обсудить эту ситуацию с нашим экспертом, в качестве которого выступает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, экономист Алексей Зубец. Алексей Николаевич, здравствуйте. Ну, да, давайте, может быть, начнем с парадоксальности ситуации самой. То есть, в принципе, транзит газа продолжается. Много об этом говорят, особенно люди, которые далеки от экономики. Как же так? Вроде бы идет специальная военная операция. Украина таки вообще считает то, что происходит, войной. И, тем не менее, экономические отношения сохраняются. Ну и, соответственно, вот в аспекте газовых проблем.
Ну, смотрите, дело в том, что газовые системы транзита российского газа в Европу рассчитаны так, что многие потоки перебросятся с одних труб на другие, оказывается просто невозможно. И когда вот, собственно, одна из веток украинской газотранспортной системы попала в зону военных действий, ну, собственно, получилось так, что качать газ через нее стало невозможно. Украинцы потребовали, чтобы эти потоки были переведены на другой пункт входа на территорию Украины. Ну и, соответственно, Россия отказала, потому что это технически невозможно. Но мы поверим «Газпрому», что, наверное, так и есть. В результате транзит газа через Украину снизился, и при этом Украина... Но хотела бы его вернуть назад. И для этого украинцы противостояли возврату газовой турбины «Северного потока-1», которая застряла в Канаде. Так вот, в Канаде большая украинская диаспора, которая играет большую политическую роль в политике Канады. Это украинская диаспора. Ну и, соответственно, она была против того, чтобы эта турбина, которая попала в Канаду на ремонт, возвращалась назад в Германию, а оттуда на газокомпрессорную станцию, работающую на транзите этого газового потока, «Северный поток-1», чтобы для того, чтобы газовые потоки Россия была вынуждена прокачивать через территорию Украины. Вот. Поэтому они не только не против этого потока газа, они пытаются его вернуть назад, чтобы Россия увеличила поток газа через территорию Украины. Несмотря на то, что они называют то, что происходит на территории Украины, войной, Россия агрессор, грязные обзывательства разные мы слышим там в украинских СМИ по отношению, кстати, не только России и российской армии, а против всех русских. И, несмотря на это, давайте нам побольше газа. Ну, вот такая вот, как бы мораль украинского политического класса.
Ну, я так понимаю, что речь идет о Сохрановке. Там как раз вот она попала под контроль союзных сил, будем так говорить. На территории ЛНР располагается. Есть Суджа, который еще контролируется, собственно говоря, украинским ВСУ. И именно поэтому украинская сторона говорит, что через Суджу качайте, а через Сохрановку мы заявки не принимаем, верно?
Да, примерно так и есть. Собственно, они хотят перенести потоки в ту точку, которую они контролируют. И, собственно, те зоны, где проходят военные действия, ну, исключительно зоны транзита. Это чистая правда, да, так и есть.
Еще один момент, ведь существует еще «Северный поток-2», который фактически уже достроен и, в принципе, насколько я понимаю, оборудован, даже с учетом вот той самой турбины «Сименс», которую не возвращают из Канады. Кстати говоря, договорились, я по заголовкам точно видел, что договорились уже о том, что она прибудет. И, соответственно, вот эта проблема снизится, вот удастся вот те объемы перекачать по «Северному потоку-1».
Смотрите, вот про «Северный поток-2».
Да, и «Северный поток-2» тоже, да, если такая возможность.
Немецкое правительство рассматривает вопрос о временном запуске «Северного потока-2» для того, чтобы увеличить прокачку газа. При этом, как бы, с Россией этот вопрос согласовать они как-то забыли. То есть они забыли обратиться в Россию, в российские там правительства или в «Газпром», для того, чтобы те выделили какие-то потоки объема газа для прокачки через «Северный поток-2», который, как вы правильно сказали, полностью готов. Его можно там в течение там нескольких дней запустить. Там все нормально, он закачан газом, вся техника готова к работе. Но с Россией этот вопрос не согласен, поэтому пока это разговоры внутри самой германской власти. И пока я не вижу шансов для запуска «Северного потока-2», потому что это для немецкого правительства будет потеря лица. Они так долго боролись против «Северного потока», в конце концов они его заблокировали. Теперь мы его знаем, потому что выяснилось, что это была большая политическая и экономическая ошибка. Вот. Что касается возврата турбины, вот как раз возврата турбины пыталась помешать украинская диаспора в Канаде, но немцы оказались, немецкое правительство оказалось убедительным. Они доказали, что им нужен газ, проходящий по «Северному потоку-1», потому что надо понимать следующую вещь, что у нас же есть еще турецкий поток, но турецкий поток уходит в основном, и там целая сеть газопроводов, нам уходит в Южную Европу. На Германию эти газовые потоки не работают. Для них актуален «Северный поток-1», и вот возврат этой турбины на место и включение в работу позволит восстановить работу «Северного потока-1», да, вот, после регламентных работ, и обеспечить повышенные поставки газа в Германию. Потому что сегодня Германия не может наполнить свои хранилища для нормального прохождения зимнего сезона. У них просто не хватает элементарно газа. И последние события привели к тому, что, в общем, в Европе газ растет. И он снова больше $1000 за 1000 кубометров. И снова возникает угроза остановки зимой немецкой промышленности, в том числе химической, которой нужен газ. И сотен тысяч рабочих мест. И социального недовольства, риск социального недовольства из-за того, что в домах будет холодно. Там не 20-22, да, а 16 градусов, 16-18. Вот, в принципе, они сейчас заняты разработкой резервного плана на случай вот чрезвычайной ситуации из-за нехватки газа. Но, с другой стороны, совершенно понятно, что коалиция нынешняя во главе с социал-демократами не переживет резкого ухудшения социально-экономического положения Германии из-за непоставок газа, поэтому они ищут возможности, как этого не допустить. Ну, поэтому, в общем, я думаю, что российские требования о, например, возврате замороженной части российских активов на территории Евросоюза, евровой составляющей замороженных средств Центрального банка, эти требования могут быть предъявлены в любой момент. А для подкрепления этих требований Россия может просто элементарно прекратить поставки газа.
Вот тут, кстати, вопрос. Я, честно говоря, его ни разу экспертам не задавал. Вот все-таки вам задам. А скажите, пожалуйста, если Россия вообще вот сейчас возьмет и прекратит, пока они еще, так сказать, свои хранилища не закачали, там, по-моему, 60% сейчас, ну, мало, но есть там что-то такое, да? Так вот, если этого не произойдет, этим самым будет убита немецкая экономика или не смогут они продержаться, скажем так? Может быть, обывательский вопрос, но тем не менее.
Ну, ущерб будет нанесен в любом случае очень значительным, и значительный ущерб, и сами немцы оценивают потенциальный ущерб от прекращения поставок российского газа в несколько процентов ВВП, там до 8% ВВП они могут потерять. Американский газ в данном случае немцам не поможет, потому что вот последние данные, которые приходят с американского рынка газа, говорят о том, что спрос в Америке на газ собственного производства растет. Это из-за того, что там, ну, есть оживление промышленности, жаркая погода, которая требует больше электроэнергии для кондиционеров, и свободного газа, чтобы покрыть поставки в Европу, у американцев просто нет. Катар сейчас занимается тем, что создает новые возможности для экспорта сжиженного газа, в том числе и в Европу, но на это уйдут годы и миллиарды долларов. К тому же не хватает кораблей, вот этих танкеров для перевозки сжиженного газа. Это тоже большая проблема, и годы на строительство вот этого флота, который будет перевозить катарский газ в Европу. Ну, то есть, когда-то там через 3-4 года, может быть, Европа справится, но в этом году она не справится точно. Если говорить о лучшей времени для вот как бы предъявления наших требований, то это все-таки сентябрь. Сентябрь-октябрь, когда они уже ничего не успеют сделать, и в немецкой европейской экономике вообще начнутся очень большие проблемы, которые могут привести к отставке правительства и к досрочным парламентским выборам.
Еще один вопрос хотел задать. Накануне новость появилась о том, что Украина, или Киев, скажем так, отключила Запорожскую область, которая частично находится под контролем союзных сил, от газа. Ну, оставим в стороне эмоциональную реакцию главы военно-гражданской администрации Евгения Балецкого, но, в принципе, как эту проблему решить? Из Крыма можно как-то подтянуть газ, может быть, из Мариуполя через какие-то другие источники, через ЛНР, ДНР, и всю ли область лишили в данном случае газа, или только ту, которая под контролем союзных сил?
И вот по той информации, которую я располагаю, они отключили все, что можно. Потому что нельзя отключить часть. Там нет просто трубопровода, вентилей, которые можно перекрыть. Вот,
да, ну, то есть они частью своего населения, которое на их территории, они пожертвовали, в общем, да?
Фактически, да. Но это такой террористический акт, такой же, как в свое время они перекрыли поставки электроэнергии в Крым. И воды,
ну, да.
Ну, вот здесь
да.
Они делают то же самое. Вот, то есть, фактически, они заявляют, что это больше не наша территория, в том числе и те территории, которые сегодня под их контролем, и говорят, это больше не Украина, вот сюда мы газ больше не поставляем. Вот. Ну, хорошо, что все-таки еще лето, и сегодня можно попытаться что-то срочно сделать для того, чтобы наладить энергоснабжение. О газе там говорить довольно сложно, потому что это, в общем, большие временные интервалы нужны для того, чтобы тянуть трубопроводы. То есть это не месяц и не два, это полгода минимум. Угу. То есть, ну, если к середине года, ну, извините, к концу этого года либо к середине следующего года можно будет восстановить полноценное энергоснабжение этих территорий, которые сегодня находятся под контролем России, это будет хорошо. Ну, вспомните Крым, сколько Россия решала проблемы по энергоснабжению Крыма. Здесь проблема проще, потому что территория на суше, и там нет моря, да, которое надо форсировать. Но, тем не менее, это месяцы. Так что боюсь, что на этих территориях могут возникнуть проблемы с энергоснабжением. Но, слава богу, что там, в общем, как правило, не бывает холодной зимы.
Спасибо. Алексей Зубец был у нас в эфире, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве «Экономист».